о состоянии человечества после потопа, и это мы комментировали в прошлый раз, было сказано: «И была вся земля губа едина, и глаз един у всех». Три категории общения называет Священное Писание. Губа – это способ звукоизвлечения и понимания, человеческая устность до потопа. Губа, голос и язык. Губа – это общение людей между собой. То есть речь на губе едина была сразу после потопа. Глаз – это общение людей между собой. И также богообщение такое было сразу после потопа. Глаз един. То есть до Вавилона были губа одна и глаз един у всех. А после Вавилона общением между людей между собой стал язык, не губа уже, а язык, а гласа единого, то есть способа понимания людей друг друга и богообщения, гласа единого не стало. Это что касается проблем общения. Далее, историческим условием революции Вавилон было хамство как духовная категория. Хамство – это исторический процесс утраты сыновства. Каковы процесс закончился отрицанием священства как такового, что можно условно обозначить как протестантство. То есть первое историческое условие революции Вавилон – это протестантство. Вторым историческим условием Вавилона было изгнание царя. Если служение священства обозначается устойчиво в Ветхом и Новом Завете как рыболовление, а служение царя устойчиво обозначается как звероловление, то можно в библейских понятиях сказать, что в Вавилоне не было никакого ловца. Третье историческое условие возникновения Вавилона на планете – это необходимые условия, обязательные условия – эмиграция. Итак, протестантство, цареборство, эмиграция. Вот когда все три в сборе, может возникнуть Вавилон. Есть вещи три неведающих горе, пока судьба их вместе не свела. Но некий день их застигает в сборе, тогда беда, им не уйти от зла. Вот Вильям Блейк был такой поэт английский, он писал: «Перекладина, веревка и мальчишка». Ничего, все нормально, но когда они соберутся вместе, будет повешение. Вот само по себе каждое явление интересно и, так сказать, может существовать само по себе каждое. Но когда они собираются вместе с некоторой необходимостью, исторической необходимостью в момент времени, некий, то возникает это явление Вавилон. Я надеюсь, вы понимаете, так сказать, ну, перед глазами нашими, то есть мы живем в эпоху, когда Вавилон явлен исторически. Я надеюсь, что нам гораздо легче понять, что такое Вавилон, чем, скажем, Андрею Кесарийскому, скажем, в XI веке. Итак, протестантство, цареборство мы разобрали, то есть хамство и изгнание царя мы разобрали. Остается существеннейший момент – эмиграция. Как духовное явление, не как социальный процесс. Об этом очень много сказано. А что такое эмиграция как духовное явление? Ну, первым эмигрантом в священной истории был кто? О. А первый народ эмигрантов был тот, кто пришел в Вавилон и начал строить Вавилонскую башню. Каин эмигрировал куда? На восток. А народ эмигрантов, который начал строить Вавилонскую башню, пришел от востока. И то, и другое событие имеют символический и даже мистический смысл. Итак, следующий стих читаем. Бытие, 11 глава, 2 стих. «И было, когда они...» Уже настораживают. А кто они? Вот у меня сразу вопрос. Я буду держать его, и вам советую. «Они. И было, когда странствовали они от востока, нашли долину в земле Синаар и поселились там». Вот теперь нельзя не сказать, что такое восток в библейской картине мира. Почему наши храмы обращены на восток, и как мы должны, если разум имеем, ощущать себя, когда мы входим в храм, обращенный на восток. Вот мы вошли в храм, мы входим в храмовое пространство, символическое пространство. С нами обязательно что-то должно происходить. И если это мы не ощущаем психологически, а мы не ощущаем, потому что мы еще, так сказать, в своих житейских попечениях находимся, то хотя бы умом своим мы должны понять, куда мы пришли. Итак, что такое восток в библейской картине мира? Приготовьтесь, это непростая совсем тема, но нам, христианам, людям церковным особенно, это совершенно необходимо понимать. Впервые термин «восток» появляется в описании рая, 2 глава, 8 стих. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на восток, и поместил там человека, которого слепил». В древнееврейском тексте стоит «ме-ми-кедем», «ми-кедем», «с востока» или «от востока». Значит, древнееврейское «кедем» – это передняя сторона, «кедем» – это передняя сторона, и это восток. То есть, поскольку речь идет о пространственной ориентации, правильный перевод должен быть «насадил рай», ну, как бы начиная от востока. Греческий перевод дает точно такую же возможность, значит, понимания. «Насадил Господь рай в Едеме, как бы лицом на восток». То есть рай – это был место ограждения, ориентированное по сторонам света своей передней частью на восток. Ощущение ветхозаветного человека относительно сторон света – имеет ярко выраженный символический характер. Если будете читать Ветхий Завет, обращайте на это внимание, это поможет вам хоть немножко приблизиться к ощущениям, которые сопутствуют библейскому мировоззрению. Восток – направление вперед, соответственно, север – это будет какая сторона? Левая сторона. Значит, юг – это будет правая сторона. А запад – это будет задняя сторона, да? Направление назад. Так вот, в Ветхом Завете север – это направление, которое держат сторонники Божьи, а юг – это сторона противников Божьих. В этой системе координат правая сторона, юг, угрожает. Поэтому обвинитель на суде стоял с правой стороны. Всегда. У пророка Захарии дьявол стоит справа от первосвященника Иисуса. В книге Иова орел, птица, которая символизирует крайнюю степень осознанного богоборчества, смотрит, или эта птица ориентирована на юг, на правую сторону. Мучители Иова, мучители, демоны, они встали справа от него. Напротив, от севера, левая сторона, приходит слава Божья. Приходит дух от Бога у пророка Иезекииля. Север – это такая сторона света, поскольку это сторона божественная, которая даже мыслится как не соотносящаяся вообще ни с какой другой стороной. Поэтому в Ветхом Завете, скажем, возможно такое выражение. Бог простирает север над пустотою. То есть север – это даже нечто близкое к имени Божьему. Конечно, возникает вопрос, если север слева, а мы всегда говорим, что правда справа, то где же здесь логика? Кто догадался, где может быть ответ? север слева и север. Бог-то смотрит на нас, и то, что для нас слева, для Него-то справа. Поэтому божественная правда, это как раз находится там, где север. И вот огромная важность знания для человека содержалась в словах Писания, что рай ориентирован своей передней частью на восток. То есть восток – это имя Бога. Вот, современный человек, он себя ощущает совершенно иначе. Мы помещаем себя в любую точку пространства, из нее строим систему координат, и когда мы движемся, скажем, с востока на запад, то те предметы, которые были на востоке, они переходят на запад. Вот так самочувствие современного человека. Вот. И древние могли так делать. Они тоже могли выстраивать систему координат относительно своего местоположения в какой-то точке. Могли это делать, но они могли этого не делать. Например, звезда, которую увидели волхвы, пришедшие поклониться Христу, была на востоке. И сами волхвы пришли от востока. Если они пришли с востока и вела их звезда, то звезда по отношению к ним должна была быть где? На западе. Однако звезда сама по себе, безотносительно к местоположению волхвов, была звездой Востока, показывала, где Восток и кто Восток. Так волхвы и сказали Ироду: мы видели звезду его, царя Христа, на Востоке. И можно представить себе положение, при котором звезда пришла от Востока, и эта звезда Восток пошла впереди волхвов, когда они шли на запад или даже на юг, потому что Вифлеем, в принципе, он находится, ну, примерно к югу от Иерусалима. То есть они могут идти куда угодно, они будут идти на восток, потому что они идут за звездой, которая восток. Так и написано: после встречи с Иродом волхвы пошли в Вифлеем, и, как сказано, се звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Итак, рай в Едеме был на восток. Рай в себе содержал, подобно храму, направление на восток. Я понимаю, так приходится немножко рациональную часть свою напрягать, но вот давайте вот сделаем это усилие, потому что нам предстоит понять одну очень важную вещь, что после того, как человек был изгнан из рая, Бог сам придет к человеку с востока. Первое пришествие Христа от востока и второе пришествие Христа от востока. На первое пришествие, на Боговоплощение, указывали в пророчестве Иезекииля врата, смотрящие на восток. Вот церковные люди знают, что на всяком почти богородичном празднике читается этот текст. Вот, врата, смотрящие на восток, это символ Богородицы. Эти врата заключенными будут и не отворятся, и никто не пройдет через них, ибо Господь Бог Израилев войдет через них и будут заключенными. Что пришло время сбыться пророчеству, свидетельствовал Захария, отец Иоанна Крестителя. Посетил нас восток свыше. О своем втором пришествии Христос говорит: как молния исходит от востока и является до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Итак, рай в Едеме, Боговоплощение и второе пришествие – это начало, центр и завершение мировой истории. То есть мировая история имеет единый вектор движения, имя которому Восток. Вот если вы удержите умом вот то, что я вам сейчас сказал, хотя бы примерно масштаб вот всех этих символических понятий, то когда переступаете порог храма, вы понимаете, что вы обращены к Востоку. Еврейское кредо имеет 5 значений. Первое – это Восток как страна света. Второе – Восток – это то, что впереди, передняя сторона. Третье – очень важное знание. Восток, вот зафиксируйте, это очень важно. Восток – это древность. Это прежнее. Например, цари древние. Цари восточные написано, цари восточные. А понимать надо, цари древние. Во дни древние, в месяцы древние. Микедом будет означать издревле, издавна. То есть в библейском мировосприятии прошедшее время, поскольку оно значительно, прошедшее время, поскольку оно значительно, это не то, что за спиной, а это то, что впереди. То, что перед глазами. Древнее, то, что перед глазами должно быть у нас. Вот то, что мы все время теряем. Мы теряем связь времен. Мы теряем правильное отношение к древности. Еще раз, ну смотрите. Вот глаза у нас куда смотрят? Вперед. То есть у нас нет такого зрения, как у насекомых, у некоторых рыб, периферического зрения, да? Чтобы мы смотрели во все стороны. Нет. Вот у нас есть лицо, глаза, смотрят вперед. Руки наши делают то, что перед глазами. Поэтому по всем психофизическим параметрам, то, что впереди, это будущее. А прошлое прошло. А Библия говорит наоборот. То, что у тебя действительно перед твоим духовным взглядом, это древнее. Понимаете? То есть психологическое, вот то, что это для каждого человека свойственно, и духовное, они расходятся. Восток – это такая древность, которая растет из вечности, и поэтому следующее значение слова «восток» – это вечность. Вот знаменитое пророчество о Вифлееме у пророка Михея. И оно цитируется Матфеем, евангелистом. Вот буквально перевод с еврейского. «Из тебя, Вифлеем, мне произойдет тот, которому быть правителем во Израиле, и происхождение его от вечности, от дней вечных». То есть восток – это вечность. И синоним его – это великий термин «олам» – вечность, вечность, «олам». И последнее, самое высокое значение слова – восток – это начало. Помните первые слова Библии? «Берешит бара Элохим» – «в начале сотворил Бог». То есть восток – это такая вечность, которая есть начало. И синоним его будет вот это самое первое слово Библии – «решит» – «начало». Вот в притчах говорит «премудрость», вторая ипостась Троицы. «Яхве стяжал меня, начало решит». Пути своего, начало, кедем, восток, дел своих оттоле. Вот что такое восток. Итак, если мы в молитве к Богу обращаемся, мы различая, что впереди, а что позади, нам нужно, согласно с теми, кто жил издревле, воедино соединить мысль о вечности и о том, кто есть начало всякого творения, тогда мы назовем его Кедем, Восток. Или Бог Кедем, Бог Восток. Как написано во Второзаконии. Прибежище Элохе Кедем. Бог, как вот теперь перевести, Элохе Кедем. Вот так надо перевести. Бог древний, Бог начало, Бог предвечный, Бог Восток. «Посетил нас Восток свыше», говорит Захария. Вот рай в Едеме был обращен лицом к Востоку. «Посетил нас Восток свыше» – это значит, что пришел Спаситель, и человечеству открылась райская жизнь. Так вот, когда мы входим в храм, обращенный на Восток, необходимо произвести в себе, ну, если кто способен, потому что богослужение сделает это за вас. Богослужение это произойдет. Но вы можете содействовать тому, что называется «обратитесь». То есть внутри себя человек должен обратиться к прошедшему. Вот. А когда мы входим в храм, так сказать, сознательно обращая свое лицо к прошедшему, к древнему, к изначальному, к вечному, мы делаем это физически. Мы просто, когда входим в храм, мы физически лицом обращаемся к изначальному. Вот. А что же делать с нашим будущим, с делами наших рук, которые нас заботят и гнетет? Нам отвечает: ныне всякое житейское отложим попечение. Потому что если не отложим, перед нами будет что? Будет будущее. А будущее, вот то, что вот нам надо делать, там, деньги зарабатывать, о семье зарабатывать, надо делать? Да, да. Но это должно остаться у нас за спиной. Вот на это время, это храмовое время, когда наша душа получает пищу настоящую, настоящую крепость. Вот. На это время наше будущее должно остаться позади, а наше прошлое должно остаться, должно быть впереди нас. Вот. Вот человек, который подпал под обаяние прогресса, он чувствует непреложно наоборот, что всякую древность надо оставить позади себя, за спиной. А впереди-то как раз все самое лучшее, которое вот только-только, вот уже сколько веков, как только начинается обольщение прогрессом, тут же начинается это. Ну вот только-только сейчас все начинается. Вот как в начале 90-х, помните? Вот сейчас заживем, вот-вот-вот-вот-вот сейчас заживем. Как попались мы на это, а? Ведь все хлебнули практически вот этого вина блудницы вавилонской. Понимаете? Вот она, свобода, которой она напоила все народы. Вот сейчас все только начинается. Помните статую Ленина? Она же замечательно, замечательный жест. Вот оно, рукой достанем и рукой покажем. То есть энтузиазм прогресса может возникнуть только вне храмового пространства и вне библейского чувства времени. Это совершенная духовная слепота и точно путь в пропасть. Вот о прошлом и будущем хорошо сказал Черчилль. Всякая тирания обращена к прошлому, а демократия всегда обращена к будущему. Правильно, Черчилль. Вот мы с тобой вот тут давай и расстанемся уже навсегда. По самочувствию я знал, что ты геополитический наш враг, Англия. Знаете, вот беда, вот Нарочницкая хорошо говорит, беда Первой и Второй мировой войны была в том, что главный геополитический противник России, Англия, была в этих войнах союзником. Вот. То есть неизбежно, если человек попадает под обаяние теории прогресса, он может ее, так сказать, не разделять как теорию, но он разделяет ее как самочувствие. Это вышибет его из храма. В храме ему будет ничего непонятно, там ничего не делают. Вот стоят и все. Чего не делают? Они ничего не делают. Непонятно вот человеку, который приходит извне, православный храм, вот стоят как эти, как рабы. Вот стоят и все, там кто-то поет, вот. Они ничего не делают, не участвуют. Вот, чтобы закончить эту тему относительно Востока, заметим, что иудеи и мусульмане, а евреи и арабы, кстати, говорят на родственных языках, когда молятся, тоже обращены к прошлому. Но это прошлое, их прошлое на земле. Это Иерусалим и Мекка. Христианские храмы стоят на разных широтах, но все они смотрят на восток. То есть христиане обращаются к такому прошедшему, которое есть извечность, изначальность, ему не может быть никакой локализации, никакой точки на земле не может быть, чтобы на них ориентировался Христу молящийся человек. То есть, если говорить о пространственной локализации молитвенных собраний, то она свидетельствует, что иудеи и мусульмане полагают свое упование в земном. Это их доля. Их доля земное. А христиане ищут небесного. Наше есть Царство Небесное. Итак, первый мигрант был Каин. И мы подробно разбирали, только напомню, что когда Каин захотел скрыться от лица Божия, Он не пошел от Бога, он не пошел на запад. Каин пошел на Бога, на восток, то есть против Бога. Второй образ эмиграции дан во Второзаконии. Это особый... Значит, еще раз говорю, мы говорим об эмиграции не как о социальном явлении, а только как о явлении духовном. Их три всего типа. Первый – Каин, это мы разбирали. Второй образ эмиграции дан во Второзаконии. Это эмиграция как рассеяние. Такова может быть судьба Израиля, предупреждает Господь свой народ. В таких словах, что если ты отступишь от Бога, там много-много-много-много, если ты отступишь от Бога, говорится так, рассеет тебя Яхве по всем народам, и между племенами теми ты не отдохнешь, и не будет покоя стопе ноги твоей. И даст Яхве тебе там сердце трепещущее, обман глаз и тоску души. Значит, второй тип эмиграции – это рассеяние. Значит, три образа эмиграции. Каин, Израиль и строители Вавилона. Каин – это личность, Израиль – это народ. И, наконец, вот мы добрались до третьего типа эмиграции. Люди, которые начали строить Вавилон, Вавилонскую башню, они не были этносом. Потому что в понятиях библейской истории этносы возникли только после Вавилонского столпотворения. Эти эмигранты, как мы сегодня увидим, были сплоченной общиной, способной воспринять идею и сразу ее осуществить, построить. Это что касается разных типов эмиграции как духовного явления. Вот сейчас мы рассмотрим третий тип эмиграции, когда пришли от Востока некие они, и произошло великое потрясение в мировой истории. Все потрясения в истории имеют основание в духовной жизни. Так и древнейшему Вавилону предшествовало некая духовная эволюция, которая была одновременно эволюцией, то есть перемещением в пространстве эмиграции. Еще раз стих Бытия 11.2. «И было, когда странствовали они от востока, нашли долину в земле Синаар и поселились там». Так, события после потопа. Где пристал ковчег? Карах. Так все понимают, что Арарат – это гора, которая находится на границе между Арменией и Турцией. Долина Синаар – это долина Шумер. Шумер – это междуречье. Между какими реками? Там сейчас какое государство? Там сейчас государство Ирак. То есть нельзя идти от Арарата на восток, чтобы от Арарата прийти в Шумер. То есть, ясно, нужно было очень далеко уйти кому-то, вот этим людям, на восток, чтобы потом они на востоке, побыв от востока уже, снова они крюк такой большой сделали, от востока они пришли опять в Междуречие, в Месопотамию. Вот чем было заполнено то время, когда эти они странствовали? А когда пришли в Синаар, единодушно принялись за греховное дело. То есть движение от Востока было фактом духовной истории. Сейчас нам предстоит это выяснить, но мы должны помнить, что мировая история есть направленный процесс человека к Богу и Бога к человеку, человека к Востоку, Бога от Востока. И беда, когда на этой магистрали происходит сбой. Те, которые пришли от Востока, повернулись к Востоку спиной. Еще раз вспомним волхвов. Волхвы держались небесного, поэтому их путь в западном направлении был паломничеством. Если есть в Писании контрапозиция новозаветным волхвам, то это в Ветхом Завете народ, который пришел от Востока в долину Синаар. То есть, как и волхвы, к чему я веду, эти люди, пришедшие от Востока, имели духовный опыт. Некогда они ушли на восток. Отнюдь не богоборцы, отнюдь не Каин, но это были паломники. Паломники в страну Востока. Волхвы шли в обратном направлении, и волхвы в своем пути нашли Бога. А эти после потопа богоискатели не нашли Бога. А что они нашли? Они нашли землю. Вот что они, оказывается, искали. Вот они могли думать о себе все, что угодно. Они могли думать о себе, что они Бога ищут. Что они хотят с Богом жить. Вообще-то протестанты таковы. Понимаете? Они искренне думают, что они Бога ищут. Но если вы рассмотрите основные положения протестантского вероучения, несмотря на множество различных общин, между которыми есть различия, вы увидите, что главное их упование, конечно, в земном богатстве. И вот эти тоже, богоискатели, они не Бога нашли, они нашли землю. И поселились там. Но мы уже помним, что это была речь об этом раньше, что та долина Синар, в которой они поселились, эта долина была заселена, Немрода царя они вытеснили на север. Итак, народ, богоискатель, пришел от востока, нашел в южном междуречье долину, поселился там, уничтожил царство и на других общественных началах начал строить свой Вавилон. И вы можете подумать, почему я так вот я уверенно вот говорю о том, что происходило, как будто я был тому свидетель. Так вот, именно мы все и были очевидцы этого процесса возникновения Вавилона современного, когда возник в конце второго тысячелетия, по Рождеству Христову однополярный мир. Вот так возникала Америка. Вот буквально, некогда, от Востока. И здесь исторический Восток и мистический Восток совпали. Некогда от Востока пришли богоискатели, энтузиасты, эмигранты, отринувшие священство, враги всякого царизма, устроились на земле между двух океанов, очистили ее от прежних поселенцев и начали строить свой мир на новой земле, небывалый новый мир, как они думали. А мы видим не новый, а вот точь-в-точь библейский, тот еще Вавилон. По этой теме вопросы есть. Сейчас пойдет другая тема, тоже достаточно сложная.
Все-таки они были кто? Семиты, хамиты или афититы?
Обязательно скажу об этом, потому что я же сказал, что вот это вот они меня заинтриговало. Сразу скажу, афитиды они были. А кто еще? Вот эти богоискатели, они стали богоборцами не сразу. Вначале был помысел и энтузиазм. Вот как все начиналось. Бытие 11, стих 3. Вот послушайте, это выразительнейшие стихи. Вот что это был за, что эти за они? И сказал человек ближнему своему. То есть те, что пришли с востока, были сплоченной общиной. Они принесли с собой сильный корпоративный дух. И сказал человек ближнему своему. Кстати, каждый человек в общине скажет ближнему своему. Они были объединены каким-то единым помыслом. То есть именно от них никак не от царя, никакого авторитета, ни от какой личности, а снизу пошла инициатива. Вот неверно, что всегда глаз народа – глаз Божий. Вот был тот глаз того народа, отнюдь не глаз Божий. И сказал человек ближнему своему, придите. Вот побуждение к действию мощное. Оно передается еврейским хава. То есть давай, давайте, или пойдем, придите. Это пафос, это энтузиазм. Зачем придите? Что давайте? Зачем сбор? Вот не поверите. И сказал человек ближнему своему: «Приидите, сделаем кирпичи». Вот как кирпичи связаны с пафосом. Вот нет для строителя Вавилона выше пафоса, чем кирпич. Вот еврейский текст с необыкновенной энергией. Это непереводимо ни на какой язык. Я сейчас буду немножко коверкать русский язык, чтобы вы почувствовали, как это по-еврейски звучит. С необыкновенной энергией передает взрыв творческой мысли о кирпичах. Это кажется невероятным, а на самом деле все это очень даже мне, например, понятно. Потому что у меня есть друг в Америке, который, ну не поленился же человек из Нью-Йорка приехать в деревню глухую, где дороги нет, чтобы рассказать мне о последних достижениях, значит, научно-технической мысли Америки, о последних кирпичах, которые вот они там сейчас творят. Вот. Но так как немножко с компьютерами задержка получается, потому что не так просто там квантовый компьютер сделать, то буквально вот неделю назад он мне звонил и говорил, какой прорыв сейчас, простите, отвлекаюсь, но чтобы вы поняли, что такое кирпич, вот, какой прорыв сейчас в области этих самых жидкокристаллических экранов. Они сейчас будут очень дешевыми, с высочайшей степенью разрешения. И скоро все наши города, говорит Аркадий, мой друг, все, говорит, города и Москва, все будут завешены огромными экранами, и на них будут транслироваться разнообразные, значит, изображения. Представляете, ужас какой. А он полон энтузиазма. Что такое кирпич? Так вот, еврейский текст, он нам передает вот этот вот энтузиазм, взрыв, значит, этой мысли о кирпичах. Значит, я просил вас как-то иметь в виду, что есть два специфических приема библейской речи, специфически библейских, когда два раза говорится об одном, и когда используются обороты, сочетающие два однокоренных слова. Например, когда Господь говорит «смертью умрете», это означает, что смерть войдет в вашу природу. То есть, когда идет сочетание двух однокоренных слов, мы это условно называем оборот внутреннего содержания. В русском языке это есть. Да во всех языках есть, европейских, из тех, что из знакомства. Пир-пировать, дело делать, да? Вот, оборот внутреннего содержания. Так вот, чтобы передать взрыв мысли о кирпичах, идут три оборота с использованием однокоренных слов подряд. Кирпичить кирпичи. Жечь жогом, сначала вот давайте это прокомментируем, и использовать смолу хемар, как известь хомер. Ну и получается вот такой перевод. И сказал человек другу своему: «Придите, скирпичим кирпичи и обожжем их жогом». И был им кирпич в камень, и асфальтовая смола была им в асфальтовую известь. Техническая революция. Вот что произошло. Техническая революция предшествовала апостасии. Апостасия – это отступничество от Бога. То есть техническая революция предшествовала апостасии. Был заново открыт, и использован технический принцип, применение которого Бог открыл Ною при построении ковчега. Это называется сборная конструкция. Мы сейчас даже тщательно проследить, как этот принцип, сборная конструкция, по-разному применялся строителями Вавилона и Ноем. То есть делаем отступление ковчегу, поскольку мы о ковчеге с вами ничего не говорили, я очень кратенько буквально, чтобы вы поняли, что такое сборная конструкция ковчег. Сказал Бог Ною: сотвори себе ковчег из деревьев четвероугольных и осмоли его внутри и снаружи смолою. Вот, то есть техническая оснащенность ковчега Ноя не была изобретением человека, она была дана Богом для спасения человечества. Так вот, ковчег Ноя был из сборной конструкции и орудием спасения, и символом церковного собора, членов церкви. И в конечном счете, хотя он и был собран, он не был сконструирован, потому что невозможно сконструировать такое судно, внутри которого будут расположены клети для разных животных, также сделаны запасы таким образом, чтобы центр тяжести судна был на своем месте, и чтобы вся эта громада, значит, всплыла и, так сказать, жила на воде. То есть это была сборная конструкция, но не было, это не было, он не был сконструирован. И все детали конструкции ковчега из тех, что упомянуты в Писании, имели символическое значение. Все. Всего их, я сейчас посмотрю, 8. Деревья, из которых был сделан ковчег, четвероугольные. То есть каждый из элементов корпуса был строго ориентирован на 4 стороны света, подобно кресту. То есть ковчег – это собор из дерев крестных. Понятно, что в ковчеге спасение. Второе. Вот в Царстве Небесном много обителей. То есть в Церкви Божьей много служений. Так вся внутренность ковчега была устроена гнездами. Третье. Ковчег защищен от воды, которая несла с собой смерть тогда, двойным слоем смолы. Прежде всего внутренним, как символ внутренней чистоты церкви, затем внешним. То есть гидроизоляция в этом контексте становится символом чистоты и непроницаемости для греха и смерти. Четвертое. Пропорции ковчега. 30 на 50 на 30 локтей. Это такие пропорции, модели ковчега строили и в древности, строят и сейчас. И вот как не построишь, так получается, что это сундук, который никуда не плывет. Вообще. Он должен плыть только наверх. То есть от всей свободы человечества осталось только подняться к небесному, а иначе смерть. То есть это не судно, которое куда-то плывет. Маршрута никакого. Это сундук, ларь. Пятое. На ковчеге нет паруса, нет руля, нет капитана. Человек не прокладывает маршрут и не руководит плаванием. Это что значит? Это значит, что только сам Бог водит свою церковь. Вот сказать «наместник Бога на земле», как католики говорят, сказать так же нелепо, как капитан ковчега. Шестое. В ковчеге открытым осталось, обратите внимание, одно окошко, вот, размером локоть на локоть. Вылезти невозможно человеку. И на крышу нет хода. Нельзя посмотреть на ковчег извне. Вообще, те, кто остались снаружи, погибнут, а те, кто внутри, наружу выходить не должны. Там ничего нет. Так вот, те, кто смотрит на церковь снаружи, они вообще не видят предмета. Это все равно, что смотреть на кивот Ноя со стороны. Вот те, кто смотрит на кивот Ноя со стороны, погибнут. Те, кто смотрит на церковь снаружи. Седьмое. Ковчег имел 3 внутренних яруса и не мог освещаться через окошко размером локоть на локоть. Это окошко с размером локоть на локоть, это был водовод. Через него поступала вода, отнюдь не свет. А в ковчеге 3 яруса. А как же освещался ковчег? Тем светом, который был явлен в первый день творения. Образ благодатного света. Вот. То есть ковчег освещался, как земля. В третий день творения, когда жизнь была, солнца не было. Солнце в четвертый день. Понимаете? А жизнь на земле была в день третий. Освещалась земля в день третий особым благодатным светом, но не солнечным светом. И вот этот свет особый, он был в ковчеге. Вот. И древние христианские храмы, кстати говоря, они очень тщательно соблюдали этот свет. Если будете, были в Греции, обратите внимание, потому что от греков мы взяли вот этот мотив. Окошечки узкие, специально обложенные камнем. разделенные колонны или полуколонны. Вот через тот свет, свет внешнего мира, в храм практически не попадает. То есть храм изнутри освещается вот этим вот светом свечей и золотом. Обилие золота, которое мы находим в византийских храмах, это ведь не признак роскоши. Это вот сохранение такого вот образа, того света, которым освещалась земля в третий день творения, и это освещение хранили древние храмы. И последнее, в ковчеге три яруса, что соответствует трем дням творения, когда была сотворена жизнь. День третий, день пятый, день шестой. Так вот, используя принцип сборной конструкции, Ной сотворил великий образ спасения и церкви. То есть сборная конструкция была. Я сейчас, вот следите за моей мыслью, вывод будет. Следите, успеваете? Сборная конструкция была, называлась, первая сборная конструкция называлась ковчег. Она была орудием спасения и образом церкви. Так вот, чем стал принцип сборной конструкции у пионеров с Востока, которые заселили Вавилон? Вот чем этот принцип стал сравнительно с тем, что было осуществлено в ковчеге? Чем он отличался? Это тот принцип, который они изобрели от того, что было дано Ною. Итак, деревья ковчега плотницким искусством сплочены в единую постройку. И они указывают на человеческую природу, на собор церковный. На что указывает глина, из которой делали кирпичи? Изначально тело Адама есть глина, брение. Люди бренные. Вот мы с вами, да, по библейской символе, наша плоть из земли. Из земли, из глины. Мы бренные. Так вот, изобрели обожженную, формованную глину. И превратили глину в универсальную единицу конструкции. Я думаю, что здесь строители исходили также из интуиции собственного человеческого тела. То есть и ковчег Ноя, и кирпичный Вавилон – это предприятия, которые черпают силу в самочувствии и самосознании человека. Первичная плоть Адама из глины была одухотворена Духом Божьим. А колонизаторы древнего Вавилона прозрели, как затвердить глину. Ее надо обжечь, убить. Но сделать прочным, а главное, в идеале, универсальным элементом конструкции. Универсальный элемент любой конструкции. Вот он, одинаковый везде. Это кирпич. Вот такова наша плоть. Она может быть живой с Богом и бессмертной. И она может стать кирпич. В глине есть кирпич. Возможность сделать из глины кирпич. И древние строители увидели эту ее природу. Они ее прозрели, обрели, изобрели. И вот отсюда в тексте вот эти два оборота с использованием однокоренных слов. С кирпичим кирпичи. То есть постигнем природу кирпича. С кирпичим кирпичи. И обожжем жогом. То есть обожжем жогом. Ну, кто делал кирпичи, представляет. Чуть перекалил, рассыпется, да? Не докалил, то тоже не будет, так сказать, хорошая единица конструкции. То есть надо правильно все сделать. То есть увидеть в глине кирпич было первым изобретением. Мы говорим о технической революции. Техническая революция предшествует отступничеству от Бога. Такому отступничеству, которое есть в Вавилоне. Второе. Работа плотника отличается от работы каменщика, масона. Чем? Деревья под руками плотника превращаются в сруб. А деревья в срубе держатся друг другом и искусством мастера, плотника. Кем был Христос по профессии? Вот иное дело кирпич. Кирпич – в своей идее существует сам по себе. Все люди равны. Скажите. Ну что нам говорит, так сказать, все документы западной демократии? С чего они начинаются? Декларация о правах человека. Не читали? Очень интересный документ. Все люди равны. Кирпич своей идеи существует сам по себе, в своем формальном равенстве с другим кирпичом. Другое дело, что кирпичи-то, вот, которые равны друг другу, они не сцепляются. Потому что они равны, одинаковы. Именно поэтому они друг с другом никак не сцепляются. И нужна специальная промежуточная среда, посредничество, или то, что называется медиа. Понимаете? То есть именно потому, что людей делают одинаковыми, они никак между собой не сцепляются, да и не надо того. Мы сами их будем так располагать. Вот что такое масон, каменщик? Да? Мы их сами будем так строить, вот, чтобы они уже представляли из себя нужное нам сооружение. Вот. Когда строился ковчег, Бог указал Ною на земляную смолу, кофер. Это асфальт. Так вот, изобретатели кирпича заменили естественное употребление асфальта, земляной смолы, и вместо защитной изолирующей обмазки асфальт стал использоваться как специальная промежуточная среда, изолирующая кирпичи друг от друга. Вот что такое медиа. Изолирующая кирпичи друг от друга, но тем самым превращающая их в монолит. Как в глине увидели кирпич, так в асфальте увидели подобие извести. Это было вторым изобретением. И вот на этом первая стадия технической революции завершилась. Первая стадия – это техническая революция. На этом завершилась она, этими двумя изобретениями. Сказал человек ближнему своему, сказали и сделали, испекли кирпичи и извели известь. В этом сомнений нет. Что было сделано из кирпичей? На первой стадии технической революции изобретатели новой сборной конструкции, можно думать, использовали ее для обустройства городских построек и жилищ. Они опробовали в этом, вот обустройство земной жизни. Что в этом плохого? Пафос. И надо знать, что это были за люди, с каким прошлым, откуда они пришли. Пионеры Востока были люди, причастные религиозному энтузиазму. Нет с ними священника, нет над ними царя, и в этой стройке с ними уже Бога точно нет. Поэтому обустройство земной жизни – вещь нужная. С пафосом – плохая. А с религиозным энтузиазмом – это грех, который ведет к погибели. И вот наступает вторая стадия революции. 4 стих 11 главы. «И сказали, придите». Чувствуете, опять тот же толчок. «Придите». Произошла перемена лица. Вместо «сказал человек ближнему своему», когда каждый говорил от своего лица, сказали они. То есть техническая революция вступила в свою вторую стадию. Второй раз звучит это «приидите» или «давай». То есть для своего дальнейшего революционного движения мысль человека должна сделать следующий решительный рывок. Я сразу скажу, что это за рывок. Мысль человека должна отрешиться от того, что она мысль человека. Это дегуманизация, таково свойство научного знания. Теорема Пифагора или закон Ома одинаковы для всех людей. Вот для их понимания субъективность, личность не то, что не имеет значения, от них нужно сознательно абстрагироваться. То есть научное знание – это такое действие человеческого духа, которое предполагает общезначимость, обязательность, истинность для всякого индивида, вне зависимости от его личных качеств. Меня совершенно не касается ни ваше прошлое, ни ваше будущее, ни ваше настоящее, ни ваши эмоции, ничто. Теорема Пифагора верна. кто бы вы ни были. Закон Ома точно работает. И так далее. Вот, то есть, прорвавшись к научному знанию, человек начнет строить самого себя на своих собственных основаниях. Вот эта вторая стадия революции – это научно-техническая революция. Человек ничего нового не изобрел. Нового ничего не изобрел. Он просто техническую революцию превратил в научно-техническую. Вот, а что же он понял? А он понял, что кирпич и асфальт – это операционный доступ к двузначной системе. Ему открылась сила конструктивного принципа. Минимальный набор элементов числом 2 для универсального применения. То есть в деятельности конструирования минимум есть универсум. Вот для того, чтобы принцип конструирования был универсальным, число первичных элементов должно быть минимальным. Кирпич, асфальт, все. Достаточно. Из этого все можно построить. Ну, конечно, мы могли бы, так сказать, допустить, что это была всего лишь мысль. Интересное, отвлеченное знание, без практических последствий. Нет, не могла. Эта мысль быть всего лишь мысль. Ибо она залетела в голову народа, который пришел от Востока. Это были люди, много повидавшие, Бога не нашедшие. Это были общинники сильного корпоративного духа, без священника, без царя, деятельные, практичные. Если они изобрели бомбу, они взорвут ее не в горах. Они взорвут ее на людях, потому что это бомба, а не что-то другое. Помните, Лос-Аламос вам рассказывал историю? Так вот, такая мысль, что минимум есть универсум, дается только такой личности, которая не оставит ее без применения, а для применения не поставит границ. И становится понятным, это призывное «приидите», вот это второй толчок, «приидите», двузначная система, это так просто, понимаете? Каждому доступно, это демократично, это недорого, понимаете? Разве нужно призвание или вдохновение? Это избранность. Не нужно, все равны. Каждому дадим. Ребенка можно научить, от игрушки можно научить, как работать в этой системе, жить в ней, этой системе. Она же такая, такая плодотворная, в ней же столько возможностей. От игры научим ребенка. Этой игре кирпич, асфальт, ноль, единица. И все можно построить. Какая масса невиданных конструктивных возможностей. Ведь все наглядно, главный результат налицо. То есть операционный доступ к двузначной системе кирпич, асфальт, ноль, единица, эрос, танатос – это все, что нужно для человека Вавилона. Ну, не надо объяснять, что такое ноль, единица. Эрос, танатос – это возьмите любой стандартный голливудский фильм. Там будут две педали. Эрос – понятно, что такое. Там это, как правило, обязательно связано с сексом, эрос. Эрос вообще разный бывает. Но там вот именно тот эрос, который имел в виду Фрейд. Вот эрос, связанный, значит, с сексуальным все-таки движением. И будет танатос. Танатос – это смерть. Влечение к смерти есть в человеке. То есть влечение к тому, чтобы причинить смерть другому существу. Это насилие, которое может применяться, в частности, к себе самому. То есть там будет эрос, танатос, так, танатос, 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 эрос, 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 танатос, эрос, вот, вот, фильм, пум-пум-пум-пум, смотришь полтора часа, ты-то вроде чем-то был занят, знаете? То есть, а на самом деле всего-то тот же самый кирпич и асфальт. Так вот, человек, который изобрел вот этот вот конструктивный, операционный доступ к двузначной системе с ее невиданными конструктивными возможностями, человек не будет тратить время, чтобы бороться с Богом. Богоискательство – это был кокон для энтузиазма. Богоискательство в прошлом. И богоборчества не будет. Вот Вавилон не Каин. Богоборчества не будет, потому что Бог – это неинтересно. А что интересно? А интересно строить. Вот то, что я вам рассказал, тема, я сейчас скажу теперь, как она называется. Называется «Первая революция». кирпич, асфальт. На следующем занятии я расскажу такое вторая революция, которая пойдет за научно-технической. Вот там, где острие греха Вавилона, вот то, что я вам сейчас рассказал, это только плацдарм, на котором будет строиться Вавилонская башня. Фух. Вопросы? Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Значит, до потопа была цивилизация Каин. Ну, в основном, он же все изобретал, был прогресс в его обществе, правильно?
Нет, неправильно. До потопа было, сначала было два общества. Так.
Общество с положительным вектором, общество с отрицательным.
Да, так.
В итоге уже к моменту строительства общество стало уже отрицательный вектор, стал побеждать.
Да он уже просто абсолютно преобладал.
Получается следующее, что общество, которое уже создался некоторый такой допотопный Вавилон, со всеми техническими достижениями, получается, что мы использовали те технические достижения, ну, ему Бог дал ему как-то построить инструкцию, как создать ковчег. Но использовал ли он орудие, ну, достижения того технического прогресса при строительстве нового ковчега?
Нет. Мне не сказано, в Библии мне не сказано, что оно что-нибудь использовало из того, что использовал Каин. Вот не сказано мне. Я очень внимательно читал те главы, где, как Господь говорит, как строить ковчег. Я вам перечислил 8 символических элементов, чтобы сборная конструкция, понимаете, не была просто плодом какого-то конструирования.
Нет, не как строить, а чем строить.
Ну, не знаю. Ну, понимаете, я более любознательный человек, может быть, чем вы. Но недавно не сказано ничего. Я бы сказал. Так, еще. Что-то есть?
Комментарии к вопросу можно?
Можно. Нужно.
Потому что нет двух обществ. Есть церковь и общество.
Вот так, вот так.
Никаких не два общества. Положительный вектор, отрицательный вектор. Есть общество. Общество – продукт полураспада семьи. Семья распадается, появляется член общества. Свободный или нет? Зацепляется за что хочет. Радикал свободный. Вот.
Да. Так, те вопросы, которые были заданы в прошлый раз, я не успел ответить. Значит, если домыслить до конца то, что вы говорили о голосе, что целое мы познаем не по частям, а как-то узнаем духом. Я просто возвращаюсь мысленно к тому, что говорили. Да, то, что вы говорили о голосе, что целое мы познаем не по частям, а как-то узнаем духом, то можно ли так сказать, что музыкальное искусство есть в каком-то отношении образец для риторики. Так оно и было. Только не в Риме, а в Элладе. Потому что в Риме принцип риторики тот же Сципион старший сформулировал отчетливо. Дело – держись, слова найдутся. Все. Вот главное – дело – держись, слова придут. Не надо никакой особой риторики. Вот. Иное дело в Элладе. Значит, чему учился свободный человек, свободный мужчина? Двум вещам. Игре на кефаре, которую он сопровождает голосом, повествуя о каких-то героических деяниях, и воинскому искусству, воинским упражнениям. Этого было достаточно для свободного человека. А когда у него был досуг, который назывался схоле, то раб, который сопровождал юношу, пока тот отдыхал, тот ему говорил что-то полезное, связанное с образованием. Вот школа – это досуг. Знаете? А так свободный человек только два предмета знал. Играть на кефаре, петь, строить фразу. Знаете? И сражаться. Этого считалось достаточно. А все остальное – досуг. И раб тебе что-нибудь образованное тебе, значит, наговорит в это время. Так вот, когда Ахиллес остался без матери, то Пелей... Отец отдал его на воспитание кентавру Хирону, и тот как раз вот и хорошо его обучил вот этому искусству. Как бы вот от этого, может быть, образца, и пошли образцы мифического прообразца, пошло образование в Элладе. Значит, что такое игра на кефаре, когда ты фразу строишь за фразой в зависимости от того, что ты играешь? Значит, в музыкальном произведении существует, согласно, значит, эстетике древних, три элемента. Это мелодия, ритм и слово. Что главное? Слово. Что второе? Ритм. А мелодия – это приворот. То есть человек, играя на гитаре, он слово двигал вперед в соответствии с ритмом и сопровождением мелодическим, которое сам же здесь и создавал, возможно. То есть, конечно, вот школа красивой, разнообразной, ритмичной, поэтической речи, она возникала именно, так сказать, на основе музыкального искусства. Вот. Ну, конечно, можно было бы дальше продолжить. А что такое хор тогда? Хор это тоже был мощный, очень мощный, конечно, источник, значит, риторического и поэтического слова. Просто сейчас не тема для этого момента. Так, и второй вопрос, это тоже, значит, он связан, это был задан в прошлый раз. Воспринимать голос прежде слов – это то же самое, что понимать невидимое через видимое. Так, воспринимать голос прежде слов – это то же самое, что понимать невидимое через видимое, или нет ничего общего? Это духовные процедуры, и там действует дух. Но понимать невидимое через видимое можно в тишине. А если мы, воспринимая голос прежде слов, можем целое воспринимать прежде частей, то все-таки наш слух задействован обязательно. То есть различия есть, но для того, чтобы осуществлять то и другое действие, необходимо духовное усилие. И вот, значит, опять настаивает человек, значит, обещали рассказать притчу о Солженицыне. Нет, не о Солженицыне обещал рассказать притчу, в связи с ним. Вот давайте решим вот такой вопрос. У меня три вопроса, которые связаны со злобой дня. Значит, как мы будем поступать? Я могу, в принципе, вообще, так сказать, вообще не касаться этих вопросов. Или давайте обдумаем такое положение. Вот общая тема, за которую как бы я взялся, называется так. Вот то, чем мы, курс, который вот мы здесь слушаем, называется так. Библейские основания русского мировоззрения. Это означает, что к событиям, крупным событиям сегодняшнего дня мы можем применить некоторые богословские понятия. Или рассматривать их как в каком-то общекультурном, какое некоторое общекультурное событие. Значит, мы таких вот современных тем будем касаться или не будем? Значит, о Солженицыне притчу рассказывать? Значит, еще это в связи с чем? Это в «Круге первом», когда этот был фильм, кстати, ну, увлекательнейший фильм. Вот не оторвешься, ведь смотришь. Вот. Значит, что я тут хочу сказать? Я вам хочу рассказать, конечно, не о Солженицыне притчу, а просто небольшой сюжет из греческой мифологии. Парис, как вы знаете, украл жену у царя Менелая, Троянская война. И вот на поле боя встречаются Парис и Менелай. Между ними должен состояться поединок и заключается договор. Победит Менелай, он забирает Елену и сокровища великие выдает ему Троя. И греки уплывают. Победит Парис, все, война закончена. Побеждает Менелай. Действие переносится на Олимп. И Зевс решает поиздеваться над женой Герой, которая страшно ненавидела Трою. И говорит, все, жена, мир. И Гера рассвирепела вся. Оказалось бы, почему? Ведь она на стороне эллинов, на стороне Менелая. Греки-то победили. Радоваться нужно. Победа-то оказалась в конечном счете за греками. Так что в ней сильней? Любовь к Менелаю и ахейцам или ненависть к Парису и Троянам? Она говорит, нет, пусть будет война, Трою нужно уничтожить. И Зевс, так вот, знаете, пожалел немного, что он так вот жену коснулся таких чувствительных струн. Она говорит, ты бы пожрала живыми их всех. И прямо, и всех Приамидов, и только тогда бы насытило злобу. Значит, пожирание сырого мяса врага, это считалось пределом жестокости. Так вот, что сильнее в тебе, ненависть к Трое или любовь к Менелаю? Гера отвечает, у меня есть три самых моих любимых города. Это Аргос, Спарта и Микены. Вот уничтожь их, если хочешь. А Трою надо добить. Вот что в тебе сильней? Гнев или любовь? Ненависть или любовь. Вот в круге первом. Подвиг совершил дипломат. Сдал двух разведчиков, через которых Советский Союз мог получить атомную бомбу. Ну, сдал или не сдал, во всяком случае, сделал все, что хотел. Вот так сильно ненавидел Солженицын тот строй, который был в нашей стране. В нем, конечно, в конечном счете, ненависть над любовью преобладала. Но если в тебе ненависть преобладает над любовью, тобой будут управлять. Ты становишься управляемым. Вот если внимательно почитаете хорошую биографию, его хорошую только надо читать, вот вы увидите, как его использовали медленно. Вот так, такую притчу могу только рассказать, не более того. Сознаю, что задаю неправильный вопрос. Однако, как вы можете объяснить, почему мы так провалили Олимпиаду? Какие тому есть исторические причины? Друзья мои, не стесняйтесь. Вот знаете, вот почему мне хотелось ответить на этот вопрос, хоть я с вами советовался, потому что ну, человеку надо это знать. Ну, во-первых, Олимпиада еще не закончилась, это так? Значит, об исторических причинах тоже тут говорить не приходится. Почему? Потому что в прошлом году советский спорт одержал 3 больших победы. 2 в футболе, 1 в хоккее. 3 очень больших победы. Страна ликовала, простите. А что сейчас? Во-вторых, тут как можно сказать? К спорту может быть разное отношение. Вот в начале 90-х я работал в городе Великие Луки. Это сколько олимпиад назад? 4 олимпиады назад. Вот так бы Грек и сказал, кстати. 4 олимпиады назад. И работали мы там с утра до вечера. Я же уставал вообще беспредельно. И когда приходил, я сразу включал телевизор, значит, дневник олимпиады. На что батюшка, который меня так умотал, вот он такой очень хороший батюшка, говорил: Евгений Андреевич, 100 лет мак не рожал, голода не было. То есть выиграли, не выиграли, ну какая разница? Понимаете? И вот я понимаю, вот для него это абсолютно органическая позиция. Вот он стоит уже вот на такой какой-то высоте, что совершенно не волнует. Вот. А я думаю, вот ну хорошо, вот батюшку не волнует, а других волнует или не волнует? А тебя волнует? Тебя это касается? Касается. Вот. Но здесь также надо иметь в виду все-таки, что спорт последних десятилетий, это точно совершенно, это уже просто цирк. Это цирк, это технология. Но он всегда почти был бизнес, но сейчас уже просто бизнес и просто политика. И фармакология плюс к этому еще. То есть это нечто совершенно другое явление. И в двух словах я просто хочу сказать вам, что когда вам говорят «Олимпиада», пожалуйста, чтобы у вас не возникало никаких ассоциаций с Олимпиадой, которые проводились в Древней Элладе. Значит, не должно быть никаких ассоциаций. Состязание, игры в античности, что это было? Это было испытание, кому Бог благоволит. Понимаете? Но сам ты должен что проявить? Вот сам ты должен как-то себя предъявить пред Богом, чтобы Бог вот, увенчал тебя лавровым венком, как в Олимпии. Вот. Это было определенное искусство. Это искусство называлось стояние на пределе. То есть ты должен достигнуть предела. Что такое достичь предела? Вообще, чтобы, значит, состязаться, ты должен соображать, что ты делаешь. Это называется быть френон, быть в френе. Ты должен быть френ, френ. Тебе должен работать френ. Но ты должен делать все как профронос. То есть ты должен быть френон, но профронос. То есть ты должен делать все разумно, но как-то предразумно. Знаете, вот, как бы сказать, предрассудительно, экстатично. Ты должен быть одновременно и в разуме, и как бы вне себя. Вот это называется стояние на пределе. Значит, перешел предел, погиб. Не дошел до предела, проиграл. Вот то же самое было в искусстве трагедии. перешел предел, покалечил зрителя. Не дошел до предела. Самая большая непохвала для трагика. Холоден. Искусства нет. Вот греки это очень ценили. Вот стояние на пределе. То есть это было, значит, овладение экстатическим началом своей природы. Вот, так что с теми олимпиадами, которые были в античности, значит, никакой ассоциации никакой не должно быть. Значит, как тут сформулирован неправильный вопрос? Да нет, вопрос правильный. Здесь есть только один момент. Как вы можете объяснить, почему мы провалили олимпиаду? Есть исторические причины. Значит, в истории вообще нет причин. Значит, есть два рода наук. Одни науки о природных явлениях, это физика, химия, биология, вот все, что связано с тем миром, где нет свободной воли. И есть другие науки, там, где действуют свободные существа. Науки, искусство, религиозная жизнь, там, где задействована воля человека. Вот человека нельзя объяснять. В исторических науках нет объяснения. Настоящие историки как работают? Они видят явление, и они подыскивают ему аккуратно соответствующие ему на разных уровнях. И свое историческое повествование так строят, чтобы мы чувствовали, каким образом происходит общее течение событий. И время от времени искусный историк, он акцентирует то или иное событие, показывая, что оно более значительно, чем другое. Никаких причин и следствий. Причины и следствия есть в физике, в химии, в биологии и прочее. Причин и следствий нет. То есть процедура объяснения работает только в естественных науках. А что работает в науках гуманитарных? Работает процедура понимания. Вот это совершенно другое дело. Ну, последний вопрос, не знаю даже. Вот, не знаю, как читать, не читать. Ну, смотрите. Значит, вопрос путанный. Потому что тут человек и спрашивает, и свое мнение высказывает. Значит, давайте так, если вы хотите спросить и высказать свое мнение, сначала задайте вопрос, будет отдельное, как бы, да, потом, значит, высказать свое мнение по этому вопросу, я, может быть, соглашусь или не соглашусь. Ну, коротко можно сказать, значит, предлагают мне высказаться о том, как я отношусь к тому, что здесь называется юбилейные поминки по Собчаку. Значит, я считаю, что вполне можно отвечать на этот вопрос в рамках как общекультурное явление. Значит, что захотели сделать? Захотели почтить память умершего человека. Захотели почтить те люди, которые, скажем так, считают его своим учителем. Хорошее дело. Хорошее. Если ты что-то от человека получил, научился чему-то, и ты вспоминаешь годину его, что ты делаешь то, что делали те же древние греки. Это называлось словом, которое вошло в наш культурный обиход очень прочно. Это жанр лирической поэзии, такого грустного содержания. Вот сейчас в современном словоупотреблении такого грустного содержания. Элегия. Элегия в древности – это заплачка похоронная. Похоронная песня, песня об умершем. Эулегейн, самая вероятная этимология этого слова, элегия, это хорошо говорить. О ком говорят хорошо? Только об умершем. Поэтому все было бы как надо, если бы о Собчаке сказали элегически. Хорошо. Вот сказали бы о Собчаке элегически. Хорошо. И все было бы очень пристойно. Почему-то не получилось. Я посмотрел только один фильм. А я, между прочим, я понимаю, так сказать, автор этой записки. Я тоже поинтересовался. Потому что это некое, так сказать, событие общественной жизни. Оно официальная элегия. Понимаете? Это же интересно посмотреть, как это делается. Хорошо сказать человеку, почему не получилось. Один фильм посмотрел. Две мысли сопоставлены близко. Одна уничтожает другую. Сначала Собчак – это боец, демократ, в легком пиджаке, клетчатом, который противопоставляет себя всей этой массе серых, темных пиджаков, взлетает на кафедру красноречивый, готовый говорить обо всем. Демократ из демократов, передний край, говорящий ясно, четко, юридическими понятиями. Он сильнее всех раскачивает эту лодку. Это таран, знаете, это живая мысль. Это передний боец. И следующий эпизод. Голод в Петербурге. Боже мой, вы что делаете? Вы элегию делаете? Вот человек делает, а что он сделал? Он и те, которые творили голод. Ну вы что, меня за тупого считаете, что я не могу сопоставить две мысли вот эти? Что то, что он делал, привело к такому событию. И мне сообщают, последнюю консервную банку из стратегического запаса в городе. А что стратегический запас? Знаете какой? На случай войны. И выбросили последнюю там банку из стратегического запаса, и тогда Запад пришел на помощь. Вы знаете, я вот изучал историю в моментах критических отношений Запада и Востока. Запад никогда даром ничего не даст. Втридорого возьмет и три шкуры сдерет. И вот, значит, вот человек, который делал демократическую революцию, он, значит, приходит, вот эту вещь, это делает. Значит, нужно было сделать одно из двух. Или облегчить эту мысль, что он уж такой боевитый и передовой стрелок, или убрать и сгладить эту мысль. Он спаситель от голода. Отлично. Или голод убрать. Ну, сделайте элегию. Но есть кто какой-то редактор в тех сферах, которые выпускают такого рода материалы. Или вы вообще считаете, что мы тупые. И мы не можем вот одну мысль сопоставить с другой, с близкой. Вот, про дочку. Вопрос. Может ли у достойного человека быть негодное дитя? Ответ. Библия говорит 100%. Да, может. Соломон – символ мудрости. Ну, хотя последний, так сказать, этап его жизни, там жены его соблазняли, идолослужение началось. Не все было в порядке, но... Соломон – эмблема мудрости. Вот его сын – наследник, придурок. Понимаете? Собрал царский совет, ему советовали, как надо делать. А он сказал одну фразу. И разделились два царства. Северное царство под названием Израиль и Южное царство под названием Иудея. Вот дочь Собчака говорит, папа воспитывал меня в строгих понятиях. Вот это элегия или не элегия? Вот если только вот в связи с тем, что она будет министром культуры, вот, знаете, ну, вот тогда это уже все, это мир, уже мир абсурда. Аминь. Аминь.